На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке», в студии ее ведущий Олег Крючков и Анастасия Мединцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. Сегодня у нас в гостях человек, которого я знаю уже лет 25, наверное. Познакомились мы, когда еще не знал, что наш гость археолог, знал его как КВНчика. Это один из, наверное, последних действующих КВНчиков той знаменитой сборной Крыма, которая была. Настя, представляй дальше уже официальные регалии.
Давай так. Во-первых, это археолог, научный сотрудник Крымского федерального университета Сергей Мульт. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Привет, Сереж. Мы, конечно, сегодня зацепим КВН, но для начала я хотел бы поговорить о твоей основной специальности, об археологии. Хочу сказать нашим слушателям, что часть тех предметов, которые застряли в Амстердаме, это и Сережиных рук дело, там удила, по-моему, твои, да?
Да, есть несколько предметов, есть замечательные, хорошие предметы из раскопок памятника, которым я руковожу уже много лет.
Это какой памятник?
Левотки. Это могильник позднескифский.
А меня больше интересует, что за предметы застряли.
Что из тех, за предметы? Что нашли вы? Ну, там обычно говорят, это там скифское золото. Увы, там далеко не все. Ну, не увы, а может быть и хорошо, что там далеко не все золото, потому что выставка касалась всех аспектов жизни древних людей в Крыму, поэтому были представлены предметы разные, в том числе и золотые украшения, какие-то золотые предметы, но и обычные бытовые. И в том числе вот украшения женские обычные, как правило, которые попадали в погребения в то время, там какие-нибудь бусы, браслетики, колечки. Конская сбруя, которая представляет вот из моего памятника редчайшие там такой уникальнейшей формы предметы, но это такие немножко детали, которые, может быть, непонятны будут простому слушателю, но поверьте, что это вещи ценные, в историческом плане бесценные и очень интересные.
И мне жалко, конечно. Крыму такие еще есть?
Ну, аналогии некоторым предметам есть, но некоторым и нет в Крыму.
Это каким, например?
Вот,
каким,
например, эти конские удила, которые представляют собой такие с окончаниями тамгообразными, такими сарматские, такие красивые штуки, которых в Крыму нет. Есть они где-нибудь там в Центральной России, там Поволжье, а здесь вот, к сожалению, это единственный экземпляр был.
Сереж, мы в 2014 году были у тебя на памятнике и видели тогда, что происходило, да? Это вот эти норы, эти разбросанные кости, и разбитые предметы керамики и все остальное, работу черных археологов. А что изменилось с черной археологией? Легче стало? Ты меньше переживаешь за свои памятники или нет? Я знаю, что остались, и
мы в двух словах,
в этом сезоне работу черных археологов.
Да, в двух словах, что 2014 год – это не, так сказать, не пик как бы этого дела грабительского. Да, это длилось десятилетиями. 90-е годы были ужасными совершенно для археологии. Это было просто печально наблюдать, как это все исчезает. Но вот, собственно, да, наверное, ситуация изменилась. Сейчас нету такого вот, чтобы я практически каждую неделю слышал какую-нибудь информацию, вот там опять какой-то нашли могильник, грабят или что-то.
Но все же памятник встречается до сих пор.
Встречается некая мода, которая появилась лет 5 назад, может быть, и больше, с металлоискателями бегать по памятникам. Вы знаете, это тоже такая беда. Люди перестали ловить, ходить на рыбалку, вдруг купили себе эти металлоискатели, которые стали доступными.
И
стали,
мне брату 5 лет было, спрашивают на день рождения, что подарить? Он говорит, металлоискатель,
вот,
пойду золото.
Это какая-то, это какое-то мода. В этом смысле есть какое-то в этом зло, поскольку, ну, можно ходить по пляжу, да, там искать какие-то вещички, которые выкидывает море, там какие-то потеряны, а можно целенаправленно ходить по тем же археологическим памятникам и регулярно, систематически выковыривать все, что там находится. А это, безусловно, ущерб археологическим памятникам.
Скажи, ну это же запрещено, насколько я знаю, что законом Российской Федерации запрещено исследование памятников металлоискателям, людям, у которых нет лицензии. Которые...
Да, запреты эти есть, и законы, слава богу, есть эти, их много, этих законов, но, к сожалению, наши люди не вникают в эти дела. И по-прежнему на автомате как бы думают. Потом очень сложно иногда это доказать, потому что, собственно, эти памятники археологии, они никак не обозначены на поверхности. Ты прекрасно понимаешь, когда там в советское время стоял возле каждого поселения, кургана, стоял такой каменный знак, на котором было написано «Памятник археологии охраняется государством». Здесь сейчас же нету, их, во-первых, открылось с тех времен давних сотни, да, что-то новое появилось. И, конечно, их всех огородить какими-то там сетками, какими-то заборами невозможно.
Получается, если кого-то сейчас поймали за руку, он просто говорит, а я не знал, да, что
здесь какой-то археологический памятник. Ну, конечно, это первая отмазка, извиняюсь за выражение, которая приходит в голову, я не знал, здесь ничего не написано, здесь ничего не указано, я хожу просто так, я мало ли что я там ищу какие-то там, какие-то совершенно незначимые предметы, но это все равно в итоге оказывается, что все равно это предметы археологического свойства, как правило, находятся там.
Вот. Скажи, как сезон этот прошел археологический? Слышали и видели много находок, которые там по всем разным памятникам, да? Тоже золото, которое сейчас будет выставляться в Бахчисарайском дворце. Как у тебя?
Да, сезон, конечно, речь идет о 2017 году, да?
Да.
Правильно. Тогда сезон хороший, полномасштабный, продолжаются грандиозные стройки в Крыму, и, соответственно, продолжаются масштабные очень раскопки, поскольку если позапрошлым годом мы там тянули энергомост, это одни настоящие вышки, да, потом газопровод, он довольно узкой траншеей прошелся тоже по всему Крыму, то сейчас это трасса, которая довольно широкой полосой, плюс со всеми прилегающими объектами, это очень большой территориальный массив, захватывает Крым. А поскольку Крым очень концентрированное место, чтобы вы понимали, чтобы простой зритель понимал, слушатель понимал, что это очень концентрированное место по поводу памятников.
Ну, их вот огромное количество. Летом часто мотался в Керчь, и слева и справа от трассы я видел квадраты, да, раскопы.
Люди работают, десятки экспедиций.
Курганы проверяли. Сколько археологов работает на этих грандиозных стройках века, чтобы проверить все траектории?
Вот такой всё информации по количеству людей, и, конечно же, нету. По количеству экспедиций можно сказать, что это десятки экспедиций.
Десятки экспедиций, да. Сотни человек, да?
Конечно, сотни, если там не тысячи людей работали на этих в этом сезоне, и работать продолжают, между прочим, раньше.
Зимой?
Да, немножко методика сейчас изменяется археологическая, поскольку зимой раньше никто никогда не копал, но поскольку сроки сжатые, темпы большие, все подгоняют друг друга.
Ничего просто не остается. Либо перекопать, либо все-таки искать зимой.
Здесь вот палка о двух концах. Мне, как археологу, конечно же, эти новостроечные экспедиции категорически не нравятся, в том смысле, что они, ну, они нарушают довольно много методических правил, которые неизбежно мы следуем, когда академическая обычная экспедиция, планомерная, там, постепенная, где ты сам планируешь эти сроки, где ты сам планируешь объем. И здесь, конечно, за тебя решают все вот эти вот темпы и быстрее, и скорее. И это понятно, оно нужно. Нужен свет, нужен газ, нужна эта трасса, как воздух. И никуда ты тут не денешься, надо приспосабливаться. Но методика осталась старая, и она не может догнать этих темпов. И раньше казалось, да, в археологии, вот в крымской археологии казалось, нету денег, а копать не можем, потому что нету денег. Появились деньги. Нету специалистов. Казалось бы, вот они, берите эти деньги, копайте, но их нету. Вот кажется, что есть там, да, институт археологии, есть другие организации, появились частные археологические конторы, которые занимаются. Но везде специалистами очень большой напряг. Поэтому очень большая, одна из первых проблем.
Я знаю, много очень приезжают со всей России.
Да, одна из первых проблем – это отсутствие кадров. Приезжают из России. Кто приезжает из России? Мы видим, да, есть институт археологии
московский. Кто? Вот мне интересно. Это не профессионалы?
Давай по порядку, что есть, допустим, в лучшем случае это институт археологии московский, который руководит, но там тоже есть свои интересы и свои специфики. Люди приезжают, которые, может быть, никогда не работали в Крыму, не знают никаких этих специфических памятников.
Сереж, я правильно понимаю, что мы в эту экспедицию, которая там работает под газопроводом или ЛЭП, или где-то еще, которая приезжает с материка, так будет корректнее называть, это могут приехать люди, которые там копали, ну, условно говоря, там берестяные грамоты, и они абсолютно не знают, что такое Греция и Басковское царство.
Вот это просто. Давайте так сделаем, что есть, конечно же, какое-то определенное количество крымских археологов, и они от этой волны, этого наплыва, количества вот этой объема работы, конечно, не справляются. И первоначальная идея была, что копают в Крыму исключительно экспедиции, которыми руководят крымские археологи, эта задача развалилась в пух и прах, поскольку не успевают отчитываться за проделанную работу. А отчет в археологии – это первостепенное дело, ты должен…
Но с другой стороны,
все, что это выкопано, все должно быть описано.
Пусть лучше ученые из России тоже как-то помогут, чем совсем
нет,
этого не делать.
Давайте так, что, безусловно, все, что делается, проводятся археологические раскопки на этих трассах, на этих новостройках, это, конечно, плюс, потому что иначе это просто исчезнет. Даже любая мелкая информация исчезнет.
Просто закатают в асфальт.
Другой вопрос, что это, да, как это делается, качество этой работы и возможность потом с этим материалом, который получен, работать в дальнейшем исследователем.
Сергей, это о качестве важно. Работы давай сразу после небольшого перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. на крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях сегодня археолог, научный сотрудник Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Мульт.
Мы как раз говорили в конце прошлого блока о том, что своеобразный такой бум археологический в Крыму, и он идет из-за того, что большие инфраструктурные проекты, много исследований, но не всегда они качественные. В чем проблема? Расскажи, давай на этом более подробно остановимся. Копают не всегда качественно, но хоть что-то спасают. Но что теряем?
Да, ну давайте еще раз повторим, что любые археологические раскопки – это плюс, конечно же, огромный. Мы не теряем информацию, мы ее получаем. Другое дело, в каком мы виде ее получаем. Это вот следующий болевой момент, когда мы, видите, последние, наверное, такие грандиозные раскопки в Крыму велись, когда тянулось канал, Северокрымский канал. Были масштабные, тоже, огромные, да, работы. Это в советское время проводились. Проводились они тоже далеко не лучшим способом.
Это начало 60-х
годов, 70-х годов, да, там еще докапывалось, да. И сейчас вдруг огромнейшее количество строек, огромнейшее количество материала, объема. Специалистов немного. Это первая причина, что беда со специалистами оказалась.
Скажи, в чем проблема? Не готовили, ушли из археологов?
Не готовили, их не было.
Нужды, да?
При том, что да, все прекрасно понимаем, что Крым напичкан буквально. Буквально нету 500 метров пройти, чтобы не наткнуться на какой-то объект археологический. Да, мы речь идет там о поселениях, о могильниках, о курганах, о каких-то святилищах, стоянках, бог знает еще чего-то. Этого масса. Крым очень концентрированный объект. И не готовили. Вот сейчас в университете, по сути, не готовят археологов. Археологов не готовят, раскрою небольшую тайну, нигде не готовят их в том понимании, что это должны быть археологи.
А кого есть,
в лучшем случае этим занимаются историки, да, люди, закончившие исторические факультеты, в лучшем случае ездящие в экспедиции, получающие оттуда опыт своей работы. Нету ни одного вуза археологического, нету факультета археологического, есть кафедры. Кафедры в столичных вузах есть такие, вот они выпускают какое-то количество людей, которые там сейчас, в связи с этим вот кризисом этих кадров, появилась еще одна беда, на мой взгляд, просто катастрофическая, это разрешения даются людям, которые имеют просто высшее образование. Вот вы имеете высшее образование, вы можете получить разрешение на раскопки. Это ужасная ситуация. Это все равно, что вот, ну, грубо говоря, стоматолог, вот какой-то ассистент был, там два раза поассистировал, а завтра он придет и начнет сверлить зубы пациенту. Это примерно такая же ситуация в археологии. Девочка, которая там сидела где-то там пару раз, съездила в экспедицию, что-то там описывала на керамичке, вдруг получает разрешение на раскопки. Вот как вам представляете?
Давайте конкретнее.
Такой,
вот, например,
результат.
У меня есть высшее образование, я, да, получила вчера разрешение на раскопки.
Нет,
сегодня,
ну там есть...
Чем я могу навредить? Неправильно раскопаю.
Ну, конечно. Опишу. Чем может навредить что? Ассистент стоматолога, который просто, ну, вот, держал инструменты, а тут надо конкретно вторгаться в тело. Конечно же, это какой-то вред может быть, безусловно. Там есть, конечно, условия. Условия такие, что этот человек должен поучаствовать в каких-то экспедициях, что-то он там должен написать, какие-то. Но это такие шажки, которые можно сделать не очень мудрствуя. Все-таки археология такая штуковина, чтобы вы понимали, что есть принцип у археологов. Изучая, разрушаем. То есть мы однажды этот видим памятник, однажды мы видим этот объект, потому что дальше происходит, и раскапывая, мы, конечно же, его разрушаем. И повторить это не всегда возможно, то есть вообще невозможно практически бывает.
Ну,
остаются, да, какие-то там, если речь идет о городищах.
Я вот здесь,
да,
Сережа был, и у других археологов в академических экспедициях много раз приезжал, и они действительно, даже кроме того, что фотографируют, они сидят и зарисовывают каждый срез. Это как бы полностью...
Вот это та, что невидимая работа... В основном, все представляют себе археологи, это люди сидят, которые там с кисточкой что-то там достают, в основном, конечно, предметы украшения, а что же еще тогда, зачем же тогда еще копать, вот, но на самом деле огромный пласт работы – это фиксация. Чем тщательнее зафиксировано все, что можно зафиксировать в этой земле, в этом памятнике, тем лучше работа.
Это же даже не фотографии, это вы все зарисовываете вручную?
Все зарисовывается, фотографируется, фиксируется, описывается, это все для того, чтобы как-то эту информацию потом могли, этой информацией могли воспользоваться другие исследователи и для своей работы. Но, пример, Норвегия. Раскопки археологические в крайне редчайших случаях проводят, потому что считают, что уровень знаний и возможностей фиксации не достигли еще того пика, когда это можно делать очень тщательно. Поэтому копайте, где хотите, норвежские археологи, а у себя вот в крайнем случае. У нас получается сейчас? Копай, кто хочет. Вот эти частные археологические конторы, которые возникли, по сути, в них даже археологов нет. Они нанимают археологов на работу. И вот эти новостроечные экспедиции, вот то, что я видел в некоторых делах, там, ну да, есть там какой-то археолог, есть какие-то люди, которые более-менее что-то разбираются, но их процент в процентном соотношении, это там 5% состава этой экспедиции люди, которые что-то понимают. Остальная публика совершенно случайные люди. И, понимаете, качество, конечно же, от этого очень сильно страдает.
Скажи, назрела уже вот эта ситуация до такой степени, чтобы в Крыму или в Севастополе, там при филиале МГУ, был создан факультет археологии?
Ситуация настолько назрела, что ее надо поднимать не только в Крыму, ее надо поднимать по всей России. Огромная территория, огромное количество памятников, огромное количество строек, а людей не хватает, кадров не хватает, опытных. Вот эта вот ситуация, когда можно раздавать эти разрешения, кому попало, я думаю, это рано или поздно прекратится. Надеюсь. И на эту смену должны прийти люди с очень качественно полученными знаниями. Соответственно, надо открывать еще какие-то кафедры. Если факультет, это, конечно, очень широко сказано, но кафедры точно надо открывать, например, в Крыму. В Крымском федеральном университете точно надо открывать, потому что этих памятников хватит еще на десятилетия, если не на столетия, копать тут объектов, не перекопать. Должны появляться молодые кадры, должны быть проходить курсы. Вот ты говоришь, что вот для меня задача основная в экспедиции – это фиксация всего, что происходит. Этому надо учиться. Это недостаточно, чтобы человек просто умел там рисовать или там просто умел там чертить. Он должен понимать, что он чертит. Он должен понимать, что он рисует. Там очень много специфики такой тонкой, которая, вот, к сожалению, не дают сейчас ни один из вузов страны. И, соответственно, этот вопрос чуть ли не поднимать надо на уровне, на самом высоком уровне. Потому что это проблема, это беда.
Почему так произошло?
Да как-то по старинке, мне кажется...
В Крыму вообще был хоть когда-то вот факультет или кафедра археологии?
Нет. Все люди, которые все сейчас вот работают в археологии, это в лучшем случае закончившие исторический факультет студенты,
исторический
факультет. Которые ездили да, на практику археологическую, потом полюбили это дело, ездили в экспедиции, и опыт...
Прикладной.
Да, он приходил только в работе в экспедициях.
Это при наличии в Крыму... Того же, тех же греков, аланов, сарматов, готов,
да, я говорю, памятников остального. Огромное количество, а вот людей, которые вот готовы к этому объему, готовы к этой информации, нет. Вот что далеко ходить. Вот польские ребята тут приезжали когда-то на практику к нам, у них 4 раза в год практика. 4 раза в год. Это очень серьезно. Они все умеют рисовать. Плохо. Там хорошо ли, но они знают, по крайней мере, принципы, они понимают, что требовать от людей, которые работают у них в экспедиции, они все это понимают. У нас, нет, достаточно того, что ты там побыл в экспедиции, неизвестно кем, хоть завхозом.
И у тебя там
и написано, тебя там вписали в какой-то отчет, что он участвовал, да, в экспедиции, это тебе дает право уже получить какое-то разрешение на допустим, на разведке, там, шурфовке и все такое. И это беда.
А кто-то понимает, реально, кроме вот непосредственно археологов, академистов, вот эту проблему, то, что нужно...
Боюсь, что понимают многие, но не все хотят с этим как-то, вот, мне кажется, бороться или что-то предпринимать, поскольку...
Кто-то уже поднимал этот вопрос выше для того, чтобы он решался?
Периодически возникают эти вопросы на всяких конференциях научных, встают люди, которые говорят, что ж мы вот так нарушаем, здесь вот методика немножко не так, там и все такое.
Ну, как-то, реакция.
Как-то реакция, вот, например, московских уважаемых людей, ну, наука находится на переломе, чиновников очень много, нам их не победить. И сами при этом превращаются
не
постепенно
пытаются,
в чиновников. Мне кажется, они пытаются как-то вот реорганизовать это невозможно. А появившаяся возможность зарабатывать в этих новостроечных экспедициях огромные деньги, это огромные деньги, к сожалению, вообще разобщает всех напрочь и отводит эту проблему еще куда-то далеко в сторону.
Но археология в связи с этими стройками стала большим бизнесом, я так понимаю.
Да, да? К сожалению.
И уходит наука.
Уходит наука, приходит быстрее и скорее вот это вот как-то найти этот договор, заключить договор, взять этот подряд какой-то, нанять кого-то, копателей каких-то, нанять какого-нибудь несчастного археолога, который согласится за любые, поверьте,
подписать,
деньги, да? У нас невеликие, вот у научного сотрудника, ну, не только там университета, любого научного сотрудника, они невеликие. И человек, конечно, готов пойти на любую работу, когда тут предлагаются какие-то, по мне так, сказочные суммы, на любую работу, конечно, он подряжается. И, конечно, он терпит эти условия, которые там создаются организаторами этих раскопок. А это вот если речь идет о частных...
Раскопки – это достаточно неплохой заработок, получается.
Да, да. Вот эти вот, я имею в виду, речь идет, о новостроечных вот этих экспедициях.
Да. Трасс новых.
Они, например, трасса Таврида.
Конечно же, там существуют отчеты, там существуют наблюдения за людьми, обязательно там контроль
чтобы
какой-то существует.
Чтобы никто в карман что-то найденное не положил.
Ну, речь даже не об этом. Ну да, конечно, копают, во-первых, люди, ну, назовем их условно, всякие. А по мне так разные, вот так вот их назовем тихо-мирно так. Хотя, конечно же, удивляешься этому контингенту, их очень трудно контролировать. Контролировать сложно людей и в научной экспедиции, но там больше доверия, поскольку это твои люди, ну, ты как правило, знаешь.
Да, их Сергей, давайте вот по поводу контроля, что бывает, может быть, приоткроете нам какие-то тайны, поговорим сразу после небольшого перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии, с вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева, и у нас в гостях археолог, научный сотрудник Крымского федерального университета Сергей Мульт. Мы уже говорили, что на раскопки попадают самые разные люди, и то и дело случаются какие-то разные неприятные моменты. Вот как контролировать всех этих людей? Все ли идет в наши музеи в итоге, или можно и в карман что-то засунуть?
Ну, я человек оптимистического склада. Мне кажется, что я надеюсь, что многое из того, что находится, все-таки попадает в музей в нужные руки. Но речь идет, опять же, о новостроечных экспедициях, где состав экспедиции формируется чаще всего из желающих копать. А это могут быть совершенно случайные люди.
Кто включая, попадает вот,
включая,
в эти
например,
экспедиции
да,
в основном?
Если приходят, например, местные жители, которые хотят там заработать в этой экспедиции, это чаще всего люди, которые же... И отчасти занимаются грабежом, ну, или занимались грабежом, или ходят с этими металлоискателями по полям. Вот они попадают в состав экспедиции.
Он честный копатель в официальной экспедиции, а в другое время он
да,
с металлоискателем грабит памятник.
Поскольку, да, что у него там в голове, это пойди пойми, а поскольку требуются все равно, кадры нужны, безусловно, надо делать, надо копать, приходится нанимать и таких людей. Но всех не проверишь, потому что это невозможно.
Давайте конкретно, кого-то за руку ловили?
Да, ловили за руку.
С какими вещами?
С вещами.
Насколько ценными?
С монетами. Монеты. Самое простое, что можно, наверное, незаметно спрятать от
маленькая,
глаза руководителя.
Ценная.
Любая монета, это сложно понять иной раз в поле, сложно понять, поскольку иные монеты надо почистить, прежде чем определить их значимость, стоимость. И иной раз стоимость определить надо, посмотреть какие-то каталоги, где-то списаться, где-то найти что-то.
Но, скажи,
но
вот,
короче
смотри,
говоря, я думаю,
что... В этих же каталогах, допустим, те же там монеты Босфорского царства фигурируют за заоблачные цены.
Это есть, да. Ну, речь идет разные монеты, да, монета монеты да. И рознь. Есть массовые выпуски, когда они там,
да,
получается, на рынке нет. Я не знаю цены. Я вам скажу, что никогда этим не занимался, в смысле узнать, сколько стоит чего.
Нет, я просто помню,
но я понимаю, что
год назад, когда на Сотби была крымская монета, которая стоила там миллионы долларов.
Да, ну, что, понимаете,
мы можем потерять
мы
не... большие я вещи. Вот... Не только в таком в культурном плане, но и
да.
Которые имеют свою физическую ценность.
Цена формирует редкость выпуска. Чем выпуск было меньше этих монет выпускалось, тем цена их повышается, конечно. И речь идет, конечно же, на этих памятниках, там не только античные, поскольку копаются сейчас объекты вплоть до 19 века, поселения, например, татарские, да, монеты царские есть тоже редчайшие какие-то, так, чтобы вы понимали, что может быть ситуация любая, и любая находка может представлять огромную ценность. А контролировать сложно, потому что площадь раскопов огромная, начальник иной раз, тоже увлекаясь какой-то работой, не видит отдельные участки где-то там, ну, не успевает подойти. Поэтому стоять над душой у каждого работника
Сереж,
невозможно.
А что бывает с теми, кого поймали за руку? Как-то их выгоняют из экспедиции?
Ну, в лучшем случае, да. В лучшем случае, наверное, в лучшем случае, по мне, так лучше выгнать. Но я не принимаю эти решения. Я в этих экспедициях, там есть люди, которые занимаются кадрами, есть, в конце концов, начальник экспедиции.
То есть им особо ничего не грозит? Просто выгонят, скорее всего?
Скорее всего, просто выгонят, да.
Вот мы в паузе с тобой говорили, ты нам рассказал, что масштабы страшные, просто такие очень большие, непривычное. У тебя последний раскоп был 23 тысячи квадратных
26
метров.
26 с чем-то тысяч квадратных метров. Огромнейшая площадь. Таких, наверное, площадей раскопов в прошедшем году ни у кого не было. Это действительно серьезный кусок. Это памятник насыщенный, не просто однослойный памятник, да, там было татарское поселение, причем такое довольно длительное время оно существовало, оно село на поселение хазарского времени, а хазарское, в свою очередь, село на поселение бронзового. Ну, вы понимаете, что в Крыму у нас все это...
Намоленное место такое.
Да, такие вот многослойные, так сказать, сравнить, пироги такие. Как правило, люди поселялись на те места, где они было удобно жить, да, а до них уже кто-то там когда-то что-то уже существовало, кто-то теплилась жизнь какая-то.
Что интересного нашли в этом месте?
Ну вот, мне кажется, огромный плюс этих новостроечных экспедиций, что появился у нас, появился огромный пласт информации по поводу татарских поселений. Что, чем не занимались археологи до этих новостроечных экспедиций, вот, мне кажется, никогда этим не занимались. Обычные рядовые поселения, которых по степи там десятки этих разбросанных, информации про них ноль, в том числе и сами крымские татары, ну, не могут зачастую сказать, как они жили, например, как они там строились в период, когда они начали оседать на землю. Это ж очень интересно. Где они взяли пример, как строить жилище? Вот они кочевали, пришли, осели на землю. Где? Как учиться строить жилище? Это же интересно. Вот этого никто не знает, и этого никто не изучал.
Если
если у нас гипотеза. Была информация по поводу жилищ там южнобережных, горного, горной части крымских татар, то степняки вообще никак не изучались.
Нагая, да, так называемая нагая.
Ну, да. Этой информации вообще не было. Сейчас вот она появляется. Она массово... как сказать, находит вот кучу вот всяких этих предметов, которые появляются среди находок.
Это монгольский тип все-таки был вот жилище или перенимались.
Слушай,
здесь,
но это до сих пор вот остается, как бы этот материал вот сейчас, когда он уже будет окончательно обработан, вот все-таки еще многие экспедиции работают, еще объекты докапываются. Когда это все сложится в какую-то картину, когда кто-то возьмет на себя ответственность это все систематизировать, потому что я очень надеюсь, что когда-нибудь появится у нас, кроме одного единственного крымского татарина, которого я знаю, археолога Эмиля Исаевича Сидалиева, который занимается, может, еще появятся ребята, которые будут этим заниматься, которым будет это интересно. И появится эта информация наконец-то у нас. Потому что это все пока быстро-быстро все это только описывается, складируется, отвозится в музей, издается. Анализировать будем чуть позже.
Не пришло еще время.
Не пришло еще время.
Изменились какие-то датировки? Появились ли новые гипотезы? Что происходит?
Хочется уже о хорошем поговорить.
Хочется, да. Они появляются, безусловно. Но вы слышали, опять же, из прошедшего сезона были найдены там и предметы различные, и какие-то объекты очень интересные,
вот,
археологические.
Стоп, давайте, на ваш взгляд,
да.
Топ-5 за последние годы таких самых находок?
Не назову, потому что, честно говоря, увлечен занятость вот этими своими раскопками немножко отвлекает от каких-то... Я слышу там, да, но я еще не проверяю, еще там не читаю, я слышу, что где-то там нашли...
Все равно же ваши тусовки,
там
вот ворота, эта
там какие-то
да, стены,
вот это, да, может быть, не попсовые вещи,
там,
как
просто,
голову вот достали из-под моста,
терракотовую,
а вот
да.
то, о чем говорят именно ученые.
Ребята, вы меня загоняете прямо в тупик, я на самом деле сейчас не скажу. Но мне кажется, что, во-первых, любой объект очень интересен, любой, ну, вы как это не смешно не звучит, это любой объект приносит информацию в копилку, да,
вот
знания
наши. Вот золотые изделия, которые нашли под Бахчисараем, которые уже сравнивают с
из
тем...
Из того же могильника, что и уехало в Амстердам, то самое скифское золото.
Ну-ка, расскажите мне об этом, слушайте, я, наверное, что-то пропустил в этой информации. Я знаю, что да, исследуются могильники, которые по трассе
очень много
Бахчисара идут,
да, изделия,
и что-то найдено, да?
Ну,
я просто не...
Персни...
Я ничему не удивляюсь, но, опять же, это ваше, как сказать, обывательское немножко суждение об археологических находках, да, чем драгоценнее эта находка, тем она значимее.
Ну,
это
так считают не... все, думают, что
понятно,
чем
что...
старее, больше золота, тяжелее,
вот, это
реже
наше...
встречается.
К сожалению, с этим вот... бытовым мнением по поводу археологии надо тоже как-то бороться.
Скажи, вот тебе как археологу, что интереснее найти? Какое-то там золотое украшение или редкую керамику? Вот что более ценно для науки?
Вещи, безусловно, интересные вещи редчайшие, какие-то, которые не имеют каких-то аналогий, которые
что
ты хочешь подумать, а что это такое, а что за предмет? Ну, в могилах, знаете, бывает такая у археологов... практика такая, когда ты находишь какой-нибудь, ну, например, в погребении какой-то предмет, который ты не знаешь, что это, всегда ему приписывается какой-то ритуальный какой-то, какое-то свойство или предмет. Так и есть такая формулировка – предмет культа. Да. То есть это может быть что угодно.
А через 20 лет выясняется,
что, а через 20, шило, да, что это какая-нибудь дверная ручка, которая просто в необычной форме какая-нибудь красивая, и вдруг вот она просто там попала в могилу не, по неизвестной нам причине.
И это уже не культовый сосуд,
да,
или не предмет.
Конечно культа, же, ребят, чтобы вы понимали, ручка, что для археолога найти… Вот я специализируюсь на конструкции погребальных сооружений. Для меня очень важно… целостность этого, вот нетронутый объект, вот когда туда не залезли никакие грабители, не повредилось оно. Сама конструкция для меня вызывает величайший
важнее,
интерес.
Чем даже то, что там,
да,
лежит.
Важнее, но иной раз. Вот никто не верит в это, потому что первый вопрос, понятно, что вы тут находите? Ну, тут, ой, а что ж они пустые? Там, так, бывает, конечно же, много рядовых погребений, так, чтобы было понятие, да, есть какие-то, безусловно, зажиточные какие-то люди, которых хоронили, а тут же массовые погребения обычных людей. Ну, обычные предметы бытовые лежат, понятное дело, они представляют интерес только для археологов. Вот для меня вот, чем целее вот эта конструкция, чтобы вы понимали, каждая вещь археологическая, она начинает рассказывать о событиях, будучи найдена на своем месте.
Я тебя перебью на секундочку, и для наших слушателей я немножко так приоткрою, более попсовым языком расскажу о том, что ты имеешь в виду. Бывают римские расписные склепы, бывают сарматские захоронения, бывают голландские, бывают готские. Они все абсолютно разные. Я просто бывал на этих раскопах и видел, кто-то там похоронен в 2 метрах под землей, потом еще вырыта ниша влево или вправо. Кто-то там складывает это из больших каких-то скальных массивов и камней, и каждая могила каждого народа она совершенно другая.
Мало того народа. Вот я добавлю еще немножко интриги, что вот есть памятник, да, могильник, допустим, какого-то определенного времени. И там на одном памятнике, казалось бы, живут одни и те же люди, какое-то время там продолжительное, непродолжительное, но типы могил разные. Почему так? До сих пор нету однозначных ответов. Это,
ну,
смотри, не социальное неравенство. Это не
в Симферопольском тоже есть аллеи героев, есть похоронение партизан, есть, ну, что-то еще. Там тоже все разное.
Ну, это речь идет о самих надгробиях. Вот они могут быть разными, но сама тип могилы у нас одинаковый, конечно же. А здесь, вот, например, могильник Золотоордынский, который вот был найден вот нами на трассе энергомоста, казалось бы. Вот они пришли к нам сюда, кочевники. Должны быть какие-то одинаковые совершенно там типы погребальных сооружений, как-то один и тот же обряд. Нет, разные типы погребальных сооружений, ориентированы в разные стороны головами, использованы там в каком-то случае деревянные там какие-то конструкции для погребения, в каком-то не используют, в каком-то камне использованы. Вот вопрос. Кто эти люди, которые пришли к нам сюда в Золотоордынское время? Оказалось бы, что один народ. Вот загадки такие подкидывают археологи. Чем этих вот загадок больше, тем, наверное, интереснее вот эти памятники исследовать. Поэтому погоня за какими-то ценными предметами, она, конечно же, это, конечно же, всегда приятно найти какую-то красивую вещь, но это не сама цель археолога, так, чтобы вы понимали.
Скажи, как ты вот оцениваешь вот с научной точки зрения весь этот второй археологический бум? Первое, мы говорили, это был промышленный именно. Первое, это был Северокрымский канал, теперь вот эти инфраструктурные проекты. Да, при всех минусах и плюсов больше?
Плюс один огромнейший – это то, что эти памятники исследуются, что проведены разведки, что определены объекты, некоторые из них найдены вновь, обнаружены вновь. Безусловно, это огромный плюс в копилку информации, которую мы называем историей Крыма.
Олег, давай вернемся, не вернемся, а вспомним, что Сергей также еще и КВНщик, и уделим этому вопросу последнюю часть нашей программы, но сразу после перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях археолог, научный сотрудник Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Мульт.
Сереж, кроме того, что ты археолог, ты один из первых КВНчиков в Крыму, восстановленного КВН, КВН Маслякова, который в пересрочные годы вернулся на экраны. Да? Вот прошло сколько уже? 30 лет, да, практически.
Ну, 30
вот, тех времен.
Уже 30 лет будет в следующем году, 30-й по счету Сочинский фестиваль. А я участвовал в первом Сочинском фестивале. Да, да, время бежит быстро, КВН. КВН не оставляет. Это такое хобби, которое как-то, вот, знаешь, появилось со студенческих лет. Так оно во мне и осталось.
Слушай, ну вот я человек, который смотрю КВН вот все эти 30 лет, мне кажется, менее интеллектуальные стали шутки. Больше вот как бы у нового поколения.
Я совсем, признаюсь, не могу смотреть КВН, как-то уже
неинтересно, не трогает. Да? Не трогает, неинтересно, не смешно.
Ну, как-то уже, знаете, новые шоу вот эти все появились, что-то вроде уральских пельменей, вот все на них переключились.
Просто нет, ну я так между нами говоря, конечно же, юмористических программ огромное количество, да, в том числе...
Высокого уровня, я
высокого, подчеркну. Может быть, высокого уровня, по мне так, это ну, субъективная оценка,
нет,
да, может
есть
быть.
Есть Петросян, есть что-то другое.
Ну, по мне так и новомодные некоторые коллективы, которые тоже работают в этой сфере, превращаются постепенно вот в такую петросянщину, как мы называем, поскольку, но вы просто не в курсе, вы не работаете, например, с детским КВНом, где я вот тоже...
Ты редактор детского КВН,
я редактор
КВН,
детского КВН, да, и Всероссийской юниор-лиги КВН, это огромнейшая публика, огромнейшее количество детей заняты, слава богу, этим делом. И вы просто немножко как бы, ну, между нами отстаете. По мне, так КВН развивается. Он не может быть таким, как он был, таким, каким он был 10 лет назад. Конечно же, он меняется.
Если тогда был больше юмор такой физиков и лириков, то теперь юмор больше такой уличный и...
Понятно. Он сейчас больше... Он более дерзкий. Вот так скажем, более дерзкий, более темповый. Потому что если вы будете смотреть какой-нибудь КВН 15-летней давности, вы заснете там на пятой минуте его. А сейчас он темповый, сейчас он агрессивный, сейчас он такой. Нету практически никаких запретов. Нету. Что раньше было в КВН,
а чем шутят
цензура.
Дети? Вот ты
хотя, конечно,
с
в детском
КВНщиками дети тоже там.
В детском КВН есть всякие цензуры, но шутят дети, опять же, скажу, что откровенно, обо всем. Детский что мозг, он не зашоренный там нашими какими-то стереотипами. Пошутить, да?
По поводу президента, как позволяют себе взрослые КВНщики.
Им меньше всего придет в голову какая-нибудь шутка про президента, скорее придет в голову шутка про трудовика. Быстрее придет эта шутка. Понятное дело, они могут шутить обо всем. Ты даже иной раз даже не можешь подумать, как об этом можно придумать вот такую штуковину. Потому что мозг еще светлый. Чистый, и нету никаких, да, этих стереотипов. Потому что во взрослом КВН мы видим основные направления.
Смешно
это
тем же детям или и взрослым?
Нет, вот есть какое-то мнение, что детский КВН – это прям такая постановочная. Взрослые написали, дети как попугайчики вышли от тарабанили, отстрелялись, да, и все, и ушли. Нет. Очень много талантливых детей, которые пишут сами. Это обучаемая штуковина. Вот я всегда на всех там встречах с каким-нибудь руководством, где я пытаюсь доказывать, что детский КВН нужен, всегда говорю, КВН тренирует мозг. Если вы там занимаетесь, выделяете время там физкультурным каким-то, да, спортивным секциям или там танцевальным коллективом, хореографическим, да, там тренируется там музыкальный слух, тренируются мышцы, еще типа КВН тренирует мозг. Это завтра ребята, которые будут в вашей школе, на минуточку, вести все мероприятия, их придумывать, как-то оформлять. Это люди, которые послезавтра, после школы будут в своих вузах организовывать массовые мероприятия. Люди, которые готовы, могут работать креативно, мыслить и думать. Посмотрите, сколько сегодня телевизионных программ, телевизионных сериалов, снятых КВНчиками, в которых работают КВНчики. Вы даже не подозреваете, сколько на самом деле.
Уже,
да.
Но на самом деле,
да.
КВНчики,
люди, которые
правда
прошли через этот путь.
Да.
И которые благодаря
КВН... Это люди из КВН.
Да. Я просто не хочу сейчас там хвастаться, но какой-то любой сериал, ну, собственно, называйте, я вспомню, кто-то из КВНщиков там работает. Но неважно, да, это люди, которые еще и приобретают какую-то профессию благодаря вот этой вот, казалось бы, простой и забавной штуке под названием КВН.
КВН дает лоббильность психики, да?
Да, детишек, вот которых нам приходят, вот которые играют в детской лиге, мы... Прям с нуля можем обучить, как писать шутки. Есть там несложные правила, тренировки. Все это тренируется. Потом, глядишь, иной раз, и не только мальчики, девочки вырастают в хороших первоклассных авторов. Я просто наблюдаю вот этих...
не только мальчики, а что это за дискриминация?
Я извиняюсь. Нет, ну, казалось бы...
То есть ставка сразу на мальчиков.
Просто есть такая, да, я, наверное, немножко, да, забежал, что стереотип...
Ставила КВНчику,
да? Стереотип, да, есть такое, что в КВН в основном авторы – это мужская часть населения.
Это статистика, наверное, больше,
да? Но это неправда, начиная даже с моей команды, вот этой симферопольской старой команды, в которой впервые девушка вышла на разминку и отвечала, и она была у нас автором, и все такое, и это даже вошло в книгу, где расписаны вот эти всякие старые КВНовская книга, в которой был этот пример приведен. Вот, поэтому... Удивительные вещи иногда дети выкидывают, и ты даже не подозреваешь, что вот он сегодня приходит, тебе чушь всякую пишет, ты там должен это фильтровать, поскольку редакторская работа в этом и заключается, отсеивать вот это ненужное, плохое, подсказывать, направлять куда-то там, вот, и бывает... пачками тебе приносят какую-то ерунду, на следующий год приходит, и ты поражаешься, что этот материал до тебя завтра с руками заберет любая команда, потому что ты уже способна писать, или ты способен уже писать и думать, мыслить, и это хороший материал получается. И каждый раз, вот приезжая в Сочи на фестиваль, а вы понимаете, что сочинский фестиваль – это начало всего сезона, это там получается такая ярмарка, откуда набираются вот эти команды по лигам, распределяются, где важно показать свой товар лицом. Там вот сейчас вот на мою скидку каждая пятая команда – это какие-нибудь наши дети, которые уже там подросли и влились в коллективы взрослые, и, слава богу, это хорошо, это меня радует.
А ты как, вот твои дети сейчас уже играют в разных лигах, высшей лиге, и вы встречаетесь, ты там скупая мужская слеза, когда видишь высшей лиги КВН, твоего ребенка, который ты там обучал на каком-то фестивале, стекает?
Ну… Нет, мы радуемся, они меня знают, они меня до сих пор уважают, что очень приятно, конечно, и мне приятно, что они вырастают вот в таких вот, уже в таких монстров, это должно радовать. Единственное, на сегодняшний день, между нами говоря, меня не радует ситуация, что в Крыму до сих пор у нас как-то все это вот как-то буксует немножко с детским КВНом, хотя эту тему я начинал еще пробивать еще…
Университетские
слушай,
команды
у нас
точно собираются,
как бы,
я знаю.
И со взрослым не очень хорошо, вы были первые и последние в новом КВНе, кто был в высшей лиге, да?
Нет, есть взрослый КВН, он лига живет, лиге 20 уже, извиняюсь, лет.
Слушай, но все равно показатель успешности региона – это команда высшей лиги.
Это, конечно. Безусловно, ты, когда по телевизору показывают команду, это определенный успех. Но вот на сегодняшний день…
На сегодняшний день это еще и спонсорская поддержка.
Это второй вопрос, который возникает уже после, как бы… показателя твоих творческих способностей. Когда ты оцениваешь команду, вот они, гениальные, вот они, необычные, совершенно какая-то новые ходы. Потом возникает, а есть ли у них там средства какие-то, могут даже помочь. Сейчас такая ситуация, что если команда действительно способна играть сезон, так сказать, в телевизоре, да, ей найдутся люди, которые могут помочь. Это не 90-е годы, где надо было... Мы ехали с целым мешком вина, который надо было сперва продать это вино, чтобы свою поездку как-то отбить дорогу. Было очень сложные времена. За свои деньги ездили, ночевали в однокомнатной квартире там восьмером, и чего только не было. Слава богу, сейчас, наверное, какие-то вузы, по крайней мере, сейчас обладают возможностями содержать хорошую команду КВН. Другое дело – их качество. Поэтому я всегда говорю, что хорошая команда КВН – это удачно собравшиеся люди в одном месте в одно и то же время. Вот пока мы такого что-то прям гипер-супер какого-то хорошего продукта не видим, но мы к нему стараемся идти всеми методами и способами.
Как вы говорите, можно научиться.
Крымская лига, да, для того, она региональная лига, она официальная Миковская лига, Маслюковская лига, она для того и создана, чтобы обучаться. Вот эти региональные лиги, которых десятки по стране, они специально сделаны для того, чтобы ребята учились. И дальше ехали и показывали свои результаты. Ездили в какие-то другие города, участвовали, и там набирались еще опыта. Лига открыта. Пожалуйста, приходите, учитесь, и все у нас будет получаться. Но постепенно.
Могу резюмировать, что надеюсь, что у нас будет все хорошо не только с археологией, там наладится, и с КВНом, да?
Вот. И надеюсь тоже, что появятся у нас какие-то... очень уникальные и хорошие, и значимые команды.
Последний короткий вопрос. С какого возраста советуете идти детям в КВН?
А этого нижнего рубежа нет. У нас рекорд есть. Там прям с 3 лет ребята на сцену выходят и что-то уже могут говорить и даже там плясать. И жгут, да. Но, конечно, самый объективный возраст – это вот ближе к 10 годам.
Сергей, спасибо, что пришли. Программа подошла к концу. До свидания.
Вам спасибо.
До
свидания. Да.
На крючке. Новости наизнанку.